Здравствуйте! На телеканале «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Санкт-Петербурга Валентина Пас.
И диакон Михаил Кудрявцев. Ближайший час на нашем телеканале.
В российской столице освящен величественный храм, воздвигнутый в память о всех жертвах войн, о героях, положивших жизнь за Отечество.
Пересекать на лодке Тихий океан, как и океан жизни, можно лишь с упованием на Бога. В Москве прошла встреча знаменитого путешественника с читателями.
Эти рукодельницы сидят не в высоком тереме, но усердно постигают секреты древнего мастерства, подобно средневековым вышивальщицам.
История – та колыбель, в которой рождается национальная идея. Патриарх Кирилл принял участие в открытии экспозиции, посвященной вехам развития нашего Отечества. Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях?
Главным событием уходящей недели стало наступление нового 2016 года по гражданскому календарю.
Телеканал «Союз» желает вам, дорогие телезрители, чтобы наступивший год принес в ваш дом больше тепла и радости,
согласия и единства,
любви и доброты.
31 декабря 2015 года в 22 часа по московскому времени Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебен на новолетие в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве.
Перед началом новогоднего молебного пения предстоятель Русской Православной Церкви обратился к верующим с первосвятительским словом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, в преддверии Нового года, по установившейся традиции, не древней традиции, но глубоко вошедшей в нашу церковную жизнь, мы совершаем молебен особый, с прошениями о ниспослании помощи Божией на предстоящий год. Сама дата Нового года, конечно, условная. У времени нету никаких разделительных линий. Время течет, как поток. Но человеку свойственно выделять в этом временном потоке события, которые бы давали возможность провести некоторую черту, отделяющую будущее от прошлого. И вот такой именно чертой и является празднование Нового года. Это празднование сопровождается весельем, елками, домашним застольем. Но для человека мыслящего Новый год всегда повод подумать о прошлом, о настоящем и с упованием на волю Божию попытаться увидеть контуры будущего. Прошлый год был очень непростой. Ни для нашей страны, ни для Европы, ни для всего мира. Он вызывал тревогу в сердцах людей. И это вполне понятно. Наша страна впервые приняла участие в широкомасштабных военных действиях за пределами своих границ, но с ясным пониманием того, что она защищает свои собственные границы. Это, конечно, не могло не породить много мыслей, волнений, раздумий. Но становится совершенно ясно, что начатое в прошлом году будет иметь и дальнейшие последствия. Потому что речь идет о чем-то чрезвычайно важном, принципиально важном для судеб и нашей страны, нашего народа и всего мира. И одно только это обстоятельство должно всех нас подвигнуть к тому, чтобы в преддверии Нового года обратить Господу молитву о защите нашего Отечества, о сохранении нашего народа, о том, чтобы Господь преклонил милость к людям своим и помог нам дальше в мире и в достаточном единомыслии продолжать совместные труды, укрепляя свою общественную, государственную жизнь. Но, может быть, в первую очередь, что очень важно для каждого человека, укрепляя свою собственную духовную жизнь. Будущее от нас сокрыто, но для того, чтобы понять, каковыми могут быть наши пути, всегда нужно иметь в виду следующее. Если мы творим дела добрые, светлые, если в наших поступках нет коварства, двусмысленности, если мы никого не вводим в заблуждение, декларируя одни цели, а на самом деле преследуя цели другие, то у нас есть надежда на помощь Божию нам в этих делах. И если мы хотим, чтобы жизнь была действительно мирная, спокойная, радостная, благополучная, мы должны и в личной своей жизни, и в семейной, и в общественной, и в государственной стараться совершать только такие добрые дела, дабы ни Бога не обманывать, а обмануть Его невозможно, ни ближних своих. И в этом смысле человек действительно во многом определяет свою судьбу. Потому что если творит то, что угодно воле Божией, то Господь вместе с ним. И исторический опыт нашего народа с его взлетами и падениями, с его радостями, скорбями и даже с трагедиями ярко иллюстрирует эту мысль. С Богом мы можем идти вперед в полной надежде на то, что Он своей милостью нас не оставит. Поэтому для человека верующего сегодняшний день и особенно то молитвословие, которое мы совершим, исполнено большим смыслом. Мы должны помолиться Господу о том, чтобы Он дал нам силы идти по тем путям, которые Сам нам определяет. Чтобы нас хватило воли, разумения, сопротивляться злу, всякой лжи и всякой неправде человеческой. Чтобы Господь дал нам разумение, волю и силы иметь снисхождение к ближним своим и хранить любовь в сердце. И если молитва наша будет услышана, то мы сможем, каждый на своем месте, внести очень значительный вклад в наше общее процветание, в то, чтобы будущее было светлым и благополучным. Пусть Господь действительно хранит народ наш, Отечество наше, да и весь род человеческий от тех страшных потрясений, в которые люди входят, мир входит, несомненно, по грехам своим. Через внутреннее очищение, через покаяние, через близость к Богу. Как это ни прозвучит странно для современного человека, мы можем правильно решить все проблемы, которые перед нами стоят. Вот почему забота об укреплении веры в сердцах людей, о воспитании детей и молодежи является для церкви, да и, наверное, для каждого сознательно верующего человека делом особой важности. Я хотел бы в преддверии Нового года сердечно всем вам пожелать, в первую очередь, Божьего благословения, Божьего снисхождения к каждому из нас, Божьей помощи во всех наших делах, а через это мира душевного, радости, здоровья телесного и душевного, благополучия в семьях, мир в душе. И да хранит Господь народ наш, церковь нашу, всю историческую Русь. И верим, что молитвы наши и вера наша не будут посрамлены. С праздником, с наступающим Новым годом! Поздравляю вас!
В северной столице митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий также отслужил праздничный молебен на гражданское новолетие в Казанском кафедральном соборе города.
К молитве присоединились корреспонденты нашего канала.
Из Москвы в Санкт-Петербург на новогодние праздники приехала вся семья Соловьевых. Для Любови побывать накануне Нового года в Казанском кафедральном соборе было самым большим желанием.
Мы стараемся и детей приобщать к храму, и стараемся жить так, чтобы не было стыдно перед Богом, но вот передавать это детям. Но здесь это вот наш такой первый, наверное, визит в Казанский собор, и это очень здорово. То есть я вообще молилась о том, чтобы мы оказались, было мое самое такое большое новогоднее желание, чтобы мы именно в храме побывали 31 декабря.
С паломнической поездкой из Костромы приехал и Владимир Яковлевич. Он здесь уже второй раз. В этот вечер в соборе митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий отслужил молебен на гражданское новолетие.
Думал, что, конечно, будет служба митрополит, что будет. Мы немножко опаздывали, но все-таки Господь подобил, и мы успели на службу и как бы присутствовали. Очень, конечно, приятно, очень доволен. Ну, эмоции полные, высказать просто как бы бурлит, высказать сложно.
По окончании молебна правящий архиерей обратился к молящимся с проповедью.
Помогает нам иметь чистую совесть. Вера помогает нам преодолевать все искушения, соблазны, которые будут встречаться на нашем пути в Царстве Божьем. Поэтому, конечно, желаю этого счастья, мы должны понимать, в чем оно заключается. Вот я желаю в этом году всем нам позаниматься над собой. Верующие люди, когда поздравляют с наступающим годом и желают друг другу счастья в наступающем году, во-первых, мы желаем этим, что в нашем следующем году наша совесть всегда была чиста перед Богом. Чтобы у нас мир постоянно был в душе. В этом наше счастье.
В ответном слове протоиерей Павел Красноцветов, настоятель Казанского кафедрального собора, поблагодарил владыку за совместную молитву и мудрое назидание. Пожелал здоровья и сил в новом году.
И к другим новостям. В неделю святых праотец святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе.
В новоосвященной церкви состоялась божественная литургия. Свидетелями торжественного события стали около 5000 человек.
За богослужением была совершена хиротония архимандрита Феодора Казанова в епископа Переславского и Угличского, который будет нести свое служение в Ярославской митрополии.
Подробности в сюжете.
Храм в московском районе Ясенево строится уже на протяжении 7 лет. Поэтому чин освящения Верхней Церкви стал поистине долгожданным событием для всего города. И в первую очередь для тех, кто принял участие в возведении и украшении Покровского храма.
Но он строился очень долго. То есть не то, что долго, просто очень много труда. Представляете, сколько мозаики, сколько всего. И все нужно просто делалось в нижнем пределе храма. Вот, собиралось вручную, и все. А потом все это дело вот вносилось на стены.
Покровский храм построен в традициях византийской церковной архитектуры XII века и поражает своим величием и великолепием внутреннего убранства.
Я считаю, что это одно из 8 чудес света, которое появилось здесь, в Москве, благодаря, вот, прежде всего, архимандриту Мелхиседеку, настоятелю этого храма, и всем труждающимся, которые здесь трудились, которые жертвовали на этот храм свои средства.
На торжественной воскресной литургии святейшему патриарху сослужили духовенство Московской епархии и настоятели столичных храмов. Неделю праотцы вспоминают ветхозаветных святых, которые сохраняли веру в единого Бога во времена язычества. О могущественной силе этой веры и слова, идущей от праотцев, говорил святейший, обращаясь к собравшимся.
Нам иногда прямо говорят, что ваша борьба, она обречена, потому что невозможно противостоять тем силам, которые не разделяют ваших убеждений. И мы вспоминать должны великий подвиг святых праотцев, а как они в одиночку противостояли всем могущественным силам того античного мира. А то, чему служили праотцы через пришествие в мир Христа Спасителя, претворилось в величайшие деяния исторического цивилизационного значения. Мир стал другим.
За большие труды и помощь в возведении храма предстоятель наградил орденами настоятеля отца Мелхиседека и благотворителей храма. В память о совершении здесь божественной литургии владыка преподнес в дар образ Пресвятой Богородицы.
В Сретенском Ставропигиальном монастыре в Москве почтили память небесного покровителя обители священномученика Илариона, архиепископа Верейского.
Божественную литургию возглавил святейший патриарх Кирилл со служения иерархов и монастырской братии, рассказывает Екатерина Ходосевич.
Сретенский монастырь – древнейшая православная обитель, в истории которой отразились и войны, и перевороты, и борьба с церковью в Советской России.
И все как бы были против церкви. И, наверное, у церкви нашей с человеческой точки зрения не было никаких шансов выжить. Только был один шанс. И одна причина, и одна сила. Это любовь Божия. Как замечательно в сегодняшнем апостольском чтении, в послании к римлянам, апостол Павел говорит, что ничто не может нас отлучить от любви Божией. Ни жизнь, ни смерть. Ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина.
Священномученик Иларион – один из ближайших помощников патриарха Тихона в те трудные времена гонений на православие. Он желал посвятить всю свою жизнь пастырскому служению, но именно сильная вера и преданность церкви вызвали у властей только гнев. Архиепископа ожидали многочисленные ссылки, тюрьма, соловецкий лагерь и тяжелая болезнь.
Его доброта, его любовь к пастве, его простота – это не очень частый дар у святителя, потому что обычно иерархи как-то немножечко вдалеке от пасты. А этот был близок, потому что были очень тяжелые времена, очень страшные времена.
Любовь к Богу помогла священномученику Илариону выстоять в нечеловеческих условиях. И именно через эту любовь лежит путь к спасению.
Любовь живет только тогда, когда два сердца, два существа соединяются. У этой любви Божьей есть только одно условие пребывания в нашей жизни. Это наша любовь. И если любви к Богу нет, то мы не будем никогда чувствовать Божьей любви.
За литургией было совершено рукоположение архимандрита Антония, епископа Сарапульского и Можгинского. Владыка будет нести свое святительское служение в Удмуртской митрополии. От лица участников богослужения епископ Егорьевский Тихон поприветствовал предстоятеля. Большим открытием для всех собравшихся стали архивные материалы, оглашенные Владыкой Тихоном. Среди них письмо деда святейшего патриарха Кирилла Василия Степановича Гундяева, написанное священномученику Илариону 3 октября 1923 года.
«Имею честь покорнейше просить вашего высокопреосвященнейшего совета, как нам поступить в следующем случае. Здесь, в городе Лукоянове, нам было получено из Нижнего Новгорода от преосвященнейшего епископа Филиппа послание святейшего отца нашего Тихона от 15 июня, редактированного в Донском монастыре».
По окончании богослужения желающие могли приложиться к мощам владыки Илариона, которые покоятся в соборе Сретенской обители.
В Москве на ВДНХ открылся исторический парк «Россия. Моя история». Он создан на основе выставок, которые с огромным успехом проходили в московском манеже.
Новая масштабная экспозиция подготовлена Патриаршим советом по культуре при поддержке правительства Москвы, рассказывает Галина Ледвина.
Исторический парк «Россия. Моя история» расположился в возрожденном павильоне легендарной ВДНХ. Материалы экспозиции разместились на площади более 22 тысяч квадратных метров на двух ярусах этого здания. Первыми были открыты экспозиции Рюриковичи и Романовы.
Ключевые моменты развития российского государства – периоды расцвета и упадка, войны и смуты, основание новых городов и покорение новых земель. В новом современном музее нашли свое отражение эпохи правления Рюриковичей и Романовых, а также отворотные события напряженного 20 века. Среди первых посетителей экспозиции – святейший патриарх и мэр Москвы, представитель государственной власти молодежных объединений столицы.
История – это не просто наука. История – это опыт. История – это философия жизни. История – это та идейная колыбель, в которой рождается национальная идея. Это то, без чего человек не может жить. Он теряет корни, теряет связь с прошлым, а потому становится неспособным устремляться в будущее.
Инфографика, анимация, трехмерное моделирование и цифровые реконструкции помогают посетителю проследить весь путь становления русской государственности и развития национальной культуры. Здесь можно полистать интерактивные книги. На каждом шагу сенсорные столы и экраны, вместительные кинотеатры, коллажи, проекторы. Перспективы развития нового проекта колоссальные.
Здесь будет организован достаточно мощный образовательный центр, методический, и дети, и школьники, и даже взрослые смогут здесь постоянно получать новые сведения об истории, знакомиться с новейшими находками ученых.
Чтобы российская история перешла из категории черно-белого учебника в яркое, увлекательное и объективное повествование, работали историки, художники, кинематографисты, дизайнеры. Они сделали все, чтобы каждый посетитель почувствовал сопричастность к событиям более чем тысячелетней истории своего отечества.
Но самое главное – это наша сверхзадача, чтобы люди смогли почувствовать себя в этой истории, в истории своего Отечества, познакомиться с историей Отечества и познакомиться во многом сами с собой, потому что, знакомясь с нашей историей, мы сами с собой знакомимся, узнаем сами себя во всем противоречии, иногда очень сложных процессах, но такие, какие мы есть на самом деле.
Сегодня в историческом центре только две экспозиции. Весной здесь появится выставка «От великих потрясений к великой победе». Она охватывает период с 1914 по 1945 года. Экспозиция, посвященная периоду с 1945 по 2000 год, займет свое место ровно через год.
В 1990 году на Поместном соборе Русской Православной Церкви был канонизован святой праведный Иоанн Кронштадтский. С тех пор установлено совершать его память 2 января, в день блаженной кончины святого праведника.
В Иоанновском женском монастыре Санкт-Петербурга, который основал всероссийский пастырь, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию.
Сюда, в Иоанновский женский монастырь на реке Карповке, непрестанно стекаются петербуржцы и паломники со всего мира. Эту обитель святой праведный Иоанн Кронштадтский основал в начале прошлого века. Здесь он определил место своего захоронения. В храме усыпальницы покоятся мощи святого батюшки, и любой желающий может приложиться к ним по благословению прочитать акафист. Каждая дата, связанная с именем всероссийского пастыря, доказывает, что его слава не всероссийская, а всемирная. Его дневниковые записи открывают Бога для людей, далеких от церкви. Его именем называют храмы в Америке и Пакистане. По его молитвам и сегодня происходят чудеса.
Вот один священник, он служит сейчас далеко на севере. Он еще, будучи мальчиком, его мама привела сюда, в усыпальницу Иоанна Кронштадтского. И он приложился к его мощам. И вот минута проходит, 5 минут, 10, полчаса, а он не отходит от усыпальницы. И, например, и его мама отвела в сторону, говорит, почему ты не отходишь? А он меня, говорит, не пускает. Потом он стал священником и вот служит сейчас в православной церкви. Вот чудо, которое каждый день происходит, каждый день. Люди приходят, просят, и Иоанн Кронштадтский, святой праведный, помогает им.
Какие вот праздники, вот особенно батюшкины дни памяти, у нас всегда ощущение пасхальное. Не потому, что он был пасхальной батюшкой, но и поэтому, потому что сердце радуется, потому что вот это наш святой. Вот мы считаем, что это наш святой. И мы имеем такую радость и благо такое, что все время приходить. Кто хочет, каждый день приходит в храм молиться, и здесь, в храме, и у его мощей. То есть нам дан такой дар Божий.
В день кончины святого праведного Иоанна Кронштадтского помолиться за божественной литургией в обитель на Карповке приехали люди из разных уголков страны. Возглавил богослужение митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Его высокопреосвященству сослужили епископы Тихвинский и Ладинопольский Мстислав, Армавирский и Лабинский Игнатий. В своем архипастырском слове владыка Варсонофий представил, что если бы святой праведный Иоанн стоял на амвоне, и мы бы спросили его, как спастись, то он бы призвал нас любить Бога всем сердцем. Такая любовь рождает смирение и радость. А если нет смирения и радости, значит нет и любви к Богу.
Любить Бога и любить ближних. Это мучит нас Отец сам, который провел всю жизнь в трудах любви. Всех он любил, от простых нищих до императора. За всех молился, и все к нему слали письма и телеграммы с просьбой молиться. И он за всех приносил молитвы. И вот также мы с вами должны, последователи отца Иоанна Кронштадтского, упражняться в любви и совершать как можно больше добрых дел, чтобы нам с вами пройти эту пустыню жизни, достойно войти в землю обетования, исполненных дел благих.
В заключении проповеди правящий архиерей пожелал молящимся помощи святого Иоанна Кронштадтского и посоветовал читать книгу его дневников «Моя жизнь во Христе». Подражая жизни святого батюшки, живя во Христе, мы окажемся там, где сегодня пребывает великий пастырь.
Знаменитый путешественник и священник Фёдор Конюхов представил читателям свою книгу «Сила веры. 160 дней и ночей наедине с Тихим океаном».
Это дневниковые записи, которые отец Фёдор вёл на протяжении своей экспедиции через Тихий океан на весельной лодке «Тургаяк».
Встреча с читателями проходила в книжном магазине «Библиоглобус» в Москве.
Отец Фёдор Конюхов стал первым человеком на планете, которому удалось пересечь на веслах Южный Тихий океан. 160 дней и ночей борьбы, испытаний, невероятного упорства и удивительной выдержки. Один на один с океаном. В новой книге легендарный путешественник повествует читателю об этом путешествии, о своих мыслях и чувствах, об истинах, которые он нашел в своей вере и в Боге. Этим вечером никакой презентации книги не случилось. Встреча началась с вопросов, и закономерно все хотели знать, что дальше после Тихого океана.
Атлантический океан за Россию. Рекорд и в Атлантике, и в Тихом океане за Россию. Так же, как и плавание вокруг Антарктиды, за Россию стоит. Вот сейчас мы хотим, чтобы воздушное пространство было также за Россию. Сейчас она за американцев, за моим другом Стивом Фоссетом.
В планах экспедиция на дно Марианской впадины, кругосветное путешествие вокруг Антарктиды, расписан каждый месяц до 2025 года. Всемирно известный путешественник и священнослужитель Русской Церкви, священник Фёдор Конюхов, большую часть года проводит в экспедициях, оказываясь дома, служит Богу и людям. Совместимо ли это? Ведь сказано, не искушай Господа напрасно.
Когда я вот поднимался на Эверест в 2012 году уже как священник, и мне мой владыка Иосиф когда я у него брал разрешение, благословение, чтобы я тоже, он знает, что я пойду, и говорит, а ты пойдешь к вершине? Я говорю, может быть, только буду в базовом лагере, а к вершине посмотрю, как я буду готов, это второе. А он говорит, я же знаю, что ты пойдешь, и тебе надо идти. Потому что, а кто будет молиться за альпинистов?
Батюшка-странник искренне переживает за нашу страну и в особенности за молодежь. Открыл школу путешественников не только, чтобы продолжать традиции. Он хочет, чтобы дети вели здоровый образ жизни, развивались духовно, росли романтиками.
Я хотел бы, чтобы в школе путешествия Федора Конюхова дети были романтики. Если они романтики, они не станут подлецами. Если они романтики, они будут смотреть на мир. Уже не надо будет заставлять там экологию беречь.
Этим вечером были не только вопросы, но и подарки. 5-летний Иван из Екатеринбурга передал для путешественника свой рисунок. Друг, художник Олег Молчанов, вручил редкую святыню, частичку мощей мученика Федора.
А вот с Олегом мы хотим в Москве, подставить памятник Николаю Чудотворцу.
Встреча закончилась традиционно. Путешественник подписал желающим свою книгу. На ее страницах читатель узнает, о чем размышляет человек в одиночестве, пересекающий Тихий океан на весельной лодке. Каким святым он молится, с какими словами обращается к сыновьям и внукам, как преодолевает страх и сомнения, в чем черпает силы и решимость продолжить путь. Что такое счастье, по мнению одного из самых известных путешественников планеты.
Высокопетровский монастырь – воссоздание архитектурного шедевра. Круглый стол, посвященный началу научной реставрации одной из старейших обителей Первопрестольного града, прошел в Белом зале Президиума Российской академии художеств в Москве.
В Высокопетровском монастыре заканчивается подготовительный этап к реставрации монастырского комплекса. 2015 был посвящен разработке проектной документации и историко-архивным изысканиям. В наступающем году планируется начать поэтапную научную реставрацию уникального архитектурного ансамбля 700-летней истории. Обсудить качество предстоящих работ в Академии художеств собрались представители Министерства культуры России, игумены московских монастырей, архитекторы, историки и искусствоведы.
Каждый из них является собой определенную эпоху и делает вклад в развитие в Москве церковной архитектуры. Одно относится к анненскому барокко, иное к нарышкинскому, иное к русскому узорочью. И в процессе разработки проекта историки, архивисты, ученые как бы листали страницы зодчества церковного и гражданского в городе Москве.
Все 11 объектов на территории монастыря, подлежащих реконструкции, уже прошли историко-культурную экспертизу в соответствии с законодательством. И вся необходимая документация согласована в органах охраны памятников Департамента культурного наследия Москвы. Помимо архитектурных, конструктивных работ и реконструкции инженерных сетей, разработчик проекта Институт спецпроект реставрация предусмотрел и функциональные особенности данного исторического и культурного объекта столицы.
Мы намерены весь ансамбль Высокопетровского монастыря приспособить для посещения маломобильными группами граждан, инвалидами, колясочниками, инвалидами с ослабленным слухом и зрением, что тоже предусмотрено в нашем проекте.
Прежде чем приступить к воссозданию храмов и иных зданий, построенных Петром I и в иное время, ученые проделали большую изыскательскую работу в музеях, архивах, с фотобанками, хранящимися в частных коллекциях. Реставрация начнется с колокольни, являющейся доминантой в Белом городе. В ней расположены надвратная церковь Покрова Пресвятой Богородицы и часовня Казанской иконы Божьей Матери.
Дело в том, что до колокольни Петровского монастыря история русского зодчества не знала таких совмещений, как святые врата, надвратная церковь и высшая монастырская звонница. Именно после сооружения нашей колокольни Петровского монастыря Петром I и матушкой царицы Натальей строятся и иные колокольни в подражание. Колокольни Донского монастыря, Данилова монастыря, Новоспасского монастыря. Поэтому она является собой такой вход, начало большой работы по реставрации нашего монастырского комплекса.
О сроках окончания реставрационных работ загадывать пока трудно. По мнению наместника монастыря, это займет от 3 до 5 лет.
Сегодня разрабатывается единый комплексный план по воссозданию, в том числе и планировки исторической нашего монастыря. А это означает, что нужно учесть все эпохи, в которые монастырь созидался поэтапно, учесть характер жизни монастыря сегодняшнего дня.
За 700 лет культурный слой территории Высокопетровского монастыря практически остался нетронутым. Археологические раскопки, которые начнутся уже в 2016 году, сразу на двух монастырских дворах, центральном парадном и нижнем царском, откроют немало тайн о том, как жила первопрестольная столица, начиная с 14 и по настоящий век.
Юные жители Гомельской епархии получат на Рождество Христово открытки от правящего архиерея. Владыка лично подпишет каждое послание. Подробнее о необычном проекте в сюжете наших гомельских коллег.
В преддверии празднования Рождества Христова по благословению Преосвященнейшего Стефана, епископа Гомельского и Жлобинского, информационным отделом Гомельской епархии дан старт акции «Поздравь ближнего». Его проведение уже стало традиционным, и в нынешнем году она получила большой размах. Участие в акции приняли учреждения образования со всего города. В ее рамках школьники, воспитанники дошкольных учреждений образования и студенты получат письма с поздравлениями друг друга и с личным поздравлением Владыки Стефана. Проводимое мероприятие позволит молодежи непосредственно прикоснуться к свету и любви, исходящих от светлого праздника Рождества. Почувствовать тепло забот о себе, сделать для себя один из наиболее известных православных праздников поистине незабываемым.
Дорогие друзья, уже стало доброй традицией, когда мы с вами поздравляем друг друга с Рождеством Христовым и Новым годом. Я хочу присоединиться ко всем этим поздравлениям и пожелать доброго здоровья, благополучия, счастья, пожелать, чтобы Богомладенец Христос всегда был рядом с вами. И вы, особенно наши юные посетители храмов, юные православные наши, всегда помнили, что Рождество Христово является для нас с вами, наверное, главным праздником, праздником, от которого пойдут все остальные праздники, праздником радости, праздником сугубой благодати Божией и праздником веселья наших сердец. Хочу пожелать вам здоровья, благополучия, счастья и милости Божией. Пусть ангел-хранитель в эти рождественские дни и всю вашу жизнь хранит вас.
Церковь святителя Спиридона Тримифунского в станице Северской на Кубани отметила свой престольный праздник. Это еще совсем молодой храм, ему лишь около года. Однако он уже многим известен. Здание возведено в греческом стиле и привлекает своей необычностью и особым духом.
Уголок Греции не так давно появился на самой окраине станицы Северской. Здесь построен в греческом стиле чудный храм, посвященный Спиридону Тримифунскому. В день памяти святителя приход храма встречал правящего архипастыря Кубани, митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора. В престольный праздник владыка возглавил здесь праздничную божественную литургию. Для Свято-Спиридоновского храма это первая литургия архиерейским чином. Его высокопреосвященству сослужило духовенство краснодарских и районных приходов. Почтить святого Божьего угодника пришли верующие жители станицы, приехали и паломники из окрестных населенных пунктов. Святитель Спиридон, человек святой жизни, молитвенник, сотворивший при жизни множество чудес, почитается православным миром. Потому и прибегают к нему за помощью, что он слышит наши молитвы и очень быстро откликается. Чуть более года в Спиридоновском храме ведутся богослужения. В прошлом году, накануне престольного праздника, владыка только освящал престол. Теперь на нем приносится бескровная жертва Христова, освящая верующих.
Всегда, ныне и присно, и во веки веков.
В престольный праздник после литургии вокруг храма совершили крестный ход. Паства за пастырями, престольный праздник во главе с правящим архиереем – радость вдвойне. На остановках чтение отрывка Евангелия от Иоанна, который обычно читается в празднике святителей, о пастыре добром, который душу полагает за овцы.
Помолимся Арсенсии.
после в храме сугубо помолились Тримифунскому чудотворцу. С престольным праздником и с продолжающимся рождественским постом владыка поздравил всех собравшихся. Настоятель храма отец Максим Белов поблагодарил кубанского архипастыря за прибытие. Его высокопреосвященство выразил сугубую благодарность строителю Спиридоновского храма Василию Папандопула за благолепную церковь.
В Республике Саха впервые прошла Олимпиада по основам православной культуры. Мероприятие проходило в Якутской духовной семинарии. Ребята смогли познакомиться с этим учебным заведением и получить множество новых знаний.
В Якутске прошла первая городская Олимпиада по основам православной культуры для детей. Учредителями Олимпиады выступили окружная администрация города и Якутская епархия.
Вместе с Якутской женской епархией, организаторами этой Олимпиады, и она проводится под эгидой владыки Романа и главы городского округа Айсен Сергеевича Николаева. Это первый наш опыт. Мы очень волнуемся, так же, как, наверное, и дети участников. Более 160 человек из разных школ города. Это те ребятишки, которые начали изучать основы православной культуры, или те, просто которые имеют какой-то интерес. И наше государство очень православное, и город наш по опросу жителей в большинстве своем тоже православный.
Вопросы готовили вместе и духовенство, и учителя города.
Проходило несколько оргкомитетов, на которых присутствовали методисты, преподаватели, представители Якутской и Ленской епархии по благословению владыки, в том числе я сам на нескольких оргкомитетах присутствовал, и было поручено нескольким группам разработать блок вопросов, которые можно будет задавать вот на этой Олимпиаде. Они совместно были разработаны и потом представлены владыке Роману, который также дал благословение.
Активное участие в подготовке и проведении первой Олимпиады приняли учителя школ. Именно они видят участие церкви в воспитании подрастающего поколения одним из приоритетных направлений в педагогике.
Что наконец-то основой духовности мы на первый план выдвигаем то, что является основой нашей российской цивилизации. Потому что в основе нашей российской цивилизации заложено православие. И вся наша литература пронизана православием. Пушкин, Достоевский, Лев Николаевич Толстой. Картины, живописи. Поэтому без знания православия дети в большинстве своем не понимают сути нашей духовной культуры российской.
Такое начинание оценили и родители.
Это нужно нашим деткам сейчас, так как у нас наше общество развивается очень быстро. И духовное развитие наших детей обязательно должно присутствовать.
Олимпиада проводилась в Якутской духовной семинарии. Для настройки на нужный лад перед началом участникам показали фильм «Якутии небесный покровитель».
Много чего узнала, всяких митрополитов. Потом мне очень понравился фильм, который дал больше знаний про церковь нашу и про семинарию. Я ни разу тут не была, тут очень интересно, очень красиво.
Задание в основном о истории религии, но они довольно сложные, но их можно выполнить.
Мы некоторые вопросы не прорабатывали, но все равно интересно было.
Награждение победителей и призеров пройдет во время рождественской елки. Олимпиаду планируют сделать ежегодной. Это станет еще одной доброй традицией нашего города.
В Екатеринбурге возрождают древнерусское церковное искусство. Лицевое шитье, появившееся в России в конце X века, наряду с иконописью пришло к нам из Византии.
Пережив свой расцвет в средние века, к 17-18 столетию традиции живописи иглой постепенно стали утрачиваться. Но современные мастерицы стараются не отставать от своих предшественниц и сохранить этот вид искусства.
На занятии у вышивальщиц побывала наш корреспондент Надежда Калинина.
Часовня святой великомученицы Екатерины хорошо известна многим гостям и жителям Екатеринбурга. Она стоит в центре города, как напоминание о том, что когда-то здесь был собор, посвященный этой угоднице Божией. Возможности возрождения этого храма – один из важных вопросов современной жизни Екатеринбурга. Но если здания собора пока нет, то приход собора уже существует. Вот в такой небольшой комнате одного из офисных зданий столицы Среднего Урала и располагается приход. Сегодня здесь царит необычная атмосфера. Тишина и сосредоточенность, так необходимые в деле освоения старинного искусства.
Начинаем с образцов. Образцы – это такие маленькие квадратики, на котором мы пробуем разные приемы, потому что все очень кропотливые. Можно попробовать вот как раз свои силы, и если вы поймете, да, мне это нравится, я буду заниматься, тогда займемся уже иконами.
Моника родом из Польши. Искусству шитья она обучалась в течение 5 лет в Троице Сергиевой лавре на отделении лицевого шитья иконописной школы при Московской духовной академии. Теперь, живя на Урале, она раскрывает желающим секреты мастерства. Технически овладеть этим искусством несложно, главное в другом. Процесс очень трудоемкий. Чтобы вышить небольшую 10-сантиметровую икону, необходимо потратить 2-3 месяца. А вышивка одной пелены для храма когда-то занимала больше времени, чем его роспись. Но все эти трудности не пугают начинающих вышивальщиц.
Рано пока говорить об успехах, но мне нравится атмосфера здесь. Девушки очень молодые, все приятные и неожиданно, что возрождается искусство. Я очень рада, я сюда стремлюсь. Ну, очень тоненькая ниточка, приходится работать. Стежочки тоненькие, маленькие. Очень такая ювелирная, тонкая работа.
Этой ювелирной и тонкой работой когда-то занимались и царевны, и княгини в своих тюрьмах.
Вот князь у нас уезжал на войну, да, оставлял жену. Они же, образ жизни был закрыт, вот что оставалось? Вот она, как могла себя выразить русская женщина? Как могла выразить свои стремления к красоте? Только в искусстве, только в вышивке. То есть это исключительно женский труд.
Сегодняшние мастерицы, конечно, не ведут затворнический образ жизни в тюрьмах, но, приходя сюда на несколько часов, уже достигли заметных успехов.
Это невероятно интересно, любо сердцу. Я не представляю, просто люди, которые... Девушки, мне кажется, что любая православная женщина, ну как, обладала бы этим желанием, если бы только знала, что вот такое есть возможность этим заниматься.
Стать участником курсов лицевого шитья может практически любой желающий. Главное условие – детей на такое обучение отдавать не стоит. Работа слишком кропотливая. Более подробную информацию о курсах вы можете найти на сайте прихода, адрес которого вы видите на экране.
Активисты движения «Православные добровольцы» приняли участие в мастер-классе по изготовлению рождественских украшений.
Инициатором и организатором мастер-класса выступил молодежный отдел Новоспасского Ставропигиального мужского монастыря столицы.
За процессом создания праздничных композиций для благотворительной ярмарки в помощь детским приютам наблюдала наш корреспондент Эльвира Гордеева.
Любое благое дело с молитвой. Мастер-класс – не исключение. Помещение воскресной школы Новоспасского монастыря на несколько часов стало творческой мастерской. Еловый и сосновый лапник, веточки туи, свечи, ленты, элементы декора, игрушки. Все, что может понадобиться для изготовления новогодних и рождественских украшений для дома или храма.
Композиции бывают разных форм. Можно сделать круглую, можно сделать продолговатую. И... чтобы у композиции была основа, ей нужен вот такой вот поддон.
Ольга Стырова – доброволец молодежного отдела Московской патриархии. Девушка увлекается флористикой, украшает живыми цветами аналойные иконы в храме, составляет букеты, придумывает различные флористические композиции, в том числе с использованием сосновых и еловых веток. В преддверии Рождества своими навыками решила поделиться с новичками.
Тут зависит все от желания и способностей самого человека. Кто-то, я думаю, зажгется и после одного занятия, и сможет потом дома самостоятельно мастерить и делать различные композиции. Кому-то, возможно, этого будет мало, но таких мы ждем еще на наши мастер-классы.
Ольга приехала на мастер-класс из Московского района Жулебино. Она доброволец православной организации «Лествица». До этого флористикой никогда не занималась. Из предложенных вариантов рождественского оформления решила выбрать еловый венок с сюрпризом, используя для украшения композиции конфеты в золотых фантиках, ленты и цветы.
Когда я увидела объявление, что будут делаться такие веночки, всякие новогодние композиции, мне очень захотелось приехать. Захотелось что-то сделать своими руками на благотворительную ярмарку, чтобы порадовать людей, чтобы они смогли прийти, посмотреть. И, конечно, чтобы вырученные денежки пошли на приют детишкам.
Единых рецептов, как украсить венки и какие использовать при этом аксессуары, нет. Тут простор для творческой фантазии каждого из участников мастер-класса. Арсенал используемых средств был большой. Ангелочки, колокольчики, искусственный снег, золотая и серебряная краска, бантики, райские птицы.
Мне хотелось что-то такое очень мягкое, такое пушистое сделать. Не знаю, как-то вот так вот душа легла сразу, сразу такая форма пришла. Вот. Ну и цвета очень красивые, мне нравится сочетание, мне кажется. Золотое с красным, очень такое вот по-новогоднему.
С заданием справились все. Тому подтверждение – готовые композиции. В минувшие выходные приобрести эти авторские украшения для дома смогли все желающие на благотворительной ярмарке в помощь детским приютам, которая прошла в Новоспасской обители.
На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря.
Сегодня Святая Церковь вспоминает святителя московского Петра, всея России чудотворца.
Завтра, в понедельник, мы молитвенно почтим святую великомученицу Анастасию Узорешительницу.
В среду уже на вечере Рождества Христова рождественский сочельник.
А значит, в четверг мы с вами будем отмечать великий двунадесятый праздник – Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
В пятницу начало святок ознаменует собор Пресвятой Богородицы.
В следующее воскресенье Церковь предлагает нам обратить свой молитвенный взор на святых праведных Иосифа Обручника, Давида Царя и Иакова, брата Господня.
О том, как отметит Русская Церковь грядущие торжества, мы расскажем уже на следующей неделе.
Всего вам доброго.
До свидания.